Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы продолжаем обсуждать тему «Как жить трезво». Я представлю участника нашей передачи. Это ведущий семейного клуба трезвости Дмитрий Петрович Девяткин.
Здравствуйте.
Дмитрий Петрович, к нам поступают обращения от наших слушателей. Это созависимые, у которых ближайшие, может быть, даже любимые люди находятся в проблеме алкоголизма и наркомании. И вот они, как созависимые, хотели бы посещать клубы трезвости, они бы хотели посещать собрания анонимных алкоголиков, наркоманов, ну, не самих алкоголиков, наркоманов, а родственников алкоголиков и наркоманов. Но по двум причинам у них это не получается. Вот они слушают наше радио и вот к нам обратились. А не получается у них по двум причинам. Либо любимый их категорически против, чтобы они куда-то ходили. А вторая причина, они просто физически не могут, потому что это хорошо у нас здесь в Москве. Практически на каждом втором-третьем километре можно найти то, что хочешь. А если это в селе где-то, да, или поселковое какое-то город. Поэтому, ну и плюс еще надо дома приготовить и покушать, и хозяйство вести, и если человек будет куда-то уезжать далеко, а этого клуба нет, а нету единомышленников, с которыми можно было бы встретиться. Поэтому у меня сегодня вот такое предложение. По просьбе наших радиослушателей, давайте вот проведем такую встречу, чтобы они чувствовали себя, как будто вот они присутствуют на вот этом собрании.
Интерактив, как сейчас принято говорить.
Да. И при том, с учетом того, что их любимый человек находится в отрицании. Категорично.
Дистанционное обучение.
Да.
Открываем цикл дистанционного обучения. Я за.
Ну, давайте начнем с того, что вот как общаться с человеком, который употребляет алкоголь давно, в семье уже устали, но очень его любят, переживают за него. Как им быть? Как себя вести?
Разумно. Им прежде всего нужно научиться вести себя разумно. Вот даже отталкиваясь от того, о чем вы говорите, что люди не могут посещать в силу того, что любимый против, и то, что нужно приготовить покушать. Вот любимый против. Что такое любимый против в данном контексте? В данном случае не сам человек против, а против та страсть, которая сидит в этом любимом. То есть мы, когда говорим «любимый против», и мы не хотим идти в общину трезвости для того, чтобы проблемой этой заниматься, мы встаем на сторону не самого реально нашего любимого человека, а на сторону той страсти, которая в нем сидит и его мучает. И вот очень важно правильно к этому относиться и понимать, что когда мы призываем к решительным действиям, к в каком-то смысле вооружению, может быть, даже войне с этой проблемой, та же сильная проблема, очень серьезная, алкоголизм, наркомания, игромания. И нужно быть готовым заниматься этим всерьез. Почему-то люди путают с личностью самого любимого человека, сына, мужа, там, или брата, кого они любят, и того врага. Ведь этот враг не только является врагом домочадцев и вот самой жены, но и прежде всего самого человека, в котором он сидит. А они встают на его сторону, этого врага, когда говорят, ну да, любимый против, то есть та страсть, которая не хочет, чтобы ею занимались, она говорит, не езжай никуда, дорогая, все хорошо. И даже когда чувствуют, что начинают уже все-таки люди выходить из повиновения у этой страсти, начинают уже лукавый прием использовать, говорить, ну хорошо, я брошу, ну давай я пойду вот сейчас к наркологу, и могут даже, может даже для видимости, как у нас часто бывает, куда-то сходить, только лишь бы не занимались этой страстью. Поэтому нужно, конечно, всерьез к этому относиться и понимать, что приоритетом должно являться исцеление нашего близкого. То же самое, когда вы говорите, что нужно приготовить покушать. А ведь наоборот, наркологические книжки умные говорят о том, ну, вот возьмите того же Зайцева, почитайте. Кстати, вот для тех, кто очень далеко находится, есть у этого Зайцева, конечно, есть несколько аспектов, которые, ну, нельзя поддержать. Но в целом потрясающая книжка, особенно вот по созависимости. Еще в начале 2000 года, по-моему, в 2003 году он написал ее в Санкт-Петербурге. Почитайте, она в интернете везде есть. Вот, созависимость Зайцев. Там потрясающе все описано по поводу того, как по поводу того, чтобы кушать, готовить и так далее. Ведь на самом деле идеология поведения человека должна предполагать в том числе и какие-то вот решительные действия с точки зрения, вот, и, может быть, и не кушать в каком-то случае, готовить, если человек паразитирует на этом. Да? Вот, поэтому вот, ведь в чем заключается смысл вообще работы с этой болезнью, с зависимых, в том, чтобы правильно расставлять приоритеты. Ну вот, например, люди говорят, вот у нас приходил человек, первый раз пришел и говорит, ну вот я пью, да, все хорошо, мне все очень нравится, я очень хочу бросить. Но в конце говорит, нет, пожалуй, я вот не смогу к вам регулярно ходить, мне надо сейчас срочно устроиться на работу. Мы говорим, как, ты только потерял работу из-за пьянки, ну вот поэтому и надо устроиться. Мне же надо сейчас устроиться, я же не могу на шее сидеть там у жены. Ну, мы что, ничего сделать не можем. Пожали плечами, хотя понимали, чем все закончится. Говорит, ну хорошо, иди, пропал, месяц нет. Приходит, пишет, один день трезвости. Что такое случилось? Ну вот, видите, помните, я месяц назад к вам приходил, не смог к вам ходить, поскольку надо было устроиться на работу. Я нашел эту работу, на нее устроился. И как только я получил первый аванс, я его тут же пропил, и вот меня снова выгнали. И так повторялось несколько раз с конкретным человеком. Ну, казалось бы, попробуй все-таки, ну, последовательно отнестись к этому. Но если не получается... Ведь суть в чем, что люди считают, что они должны работать для того, чтобы не сидеть на шее и обеспечивать семью. А на самом деле они работают для того, чтобы пить. То есть цель их работы на проверку, оказывается, вся цель заключается в том, чтобы получать, зарабатывать средства для удовлетворения собственной страсти. Нужно для этого работать? Или, может быть, лучше совсем не работать? В этом контексте. Вот сейчас наверняка все, кто слушает, ну, подавляющее большинство, скажут, ну как же так, что иждивенцев плодить? Ну, дорогие мои, услышьте, пока человек не справился, и в том случае, если он действительно, ну, не в состоянии удержаться при виде любой суммы денег, вот пока он с этим не справился, ну, посмотрите правде в глаза, он никогда не принесет ни копейки денег домой, он так и будет оставаться иждивенцем. Но мало того, что он, пропивая свои зарплаты и теряя работу, будет еще и на выпивку с вас брать, поэтому будет не только иждивенчить, но еще и с точки зрения питания, но еще и из вас соки сосать.
Иждивенец в квадрате.
Да, совершенно верно. Или умноженный на 2, или в квадрате, совершенно верно. Но тогда хотя бы, пускай не работает, вы его кормите, но тогда он не, ну, при условии, что он не пьет.
Вот, кстати, наилучше протекает реабилитация после лечения химической зависимости, как пример, Московский наркологический центр, после реабилитационного центра, когда пациенты выписываются, они некоторое время, вот когда идет вот эта реабилитация и социализация, они не работают. И в результате получается хороший положительный результат.
Так самое главное, что он не просто положительный, он единственно возможный. То есть только таким способом можно и прийти к результату в том случае, я повторюсь, не для всех. Если мы диагностировали, что человек не может удержаться в трезвости ни одного дня, как только к нему попадает любое количество денег, он выпивает или там идет за наркотиками, или в игровые автоматы, или проигрывает ставки, ставит. В этом случае нужно просто посмотреть правде в глаза. Работать ему нельзя до той поры, пока он не научится справляться с собой, с своей страстью. Потому что в противном случае, в любом случае, все любые заработанные деньги будут пропиваться, проигрываться, прокалываться. То есть они все равно будут впустую. Но мало того, что впустую, еще в минус, потому что ситуация будет усугубляться, человек будет деградировать, ситуация будет все больше усугубляться. Поэтому что хотелось бы не то, что призвать, а просто вот, ну, поделиться опытом, что, дорогие мои, ну, самое главное все-таки хотя бы попытаться поначалу избавиться от всех этих стереотипов. Вот второй стереотип, значит, который, ну, в 100% случаях срабатывает. Муж пьет. Вот с пятницы пьет, понедельник, раздается звонок. Жена поднимает трубку. На той стороне начальник мужа и спрашивает, а где же Иван Петрович? А Иван Петрович лежит бездвижный, не только лык не вяжет, но вообще бесчувственный. Что делает жена в 100% случаев?
Оправдывает его какой-то легендой.
Конечно. Она тут же начинает врать начальнику. Она говорит, ой, вы знаете, Иван Петрович, он вот у него 40 температуры, он вот только заснул, потому что и поэтому не может подойти к трубке. Или придумывает любые причины, по которым, в кавычках, не сдавать мужа. Чем все это заканчивается? Ведь на самом деле всем кажется, что только так можно поступать. И все, кто сейчас слушает, уверен, что да, конечно, нельзя же быть Павликами, Морозами, нельзя же сдавать собственного мужа, он же лишится работы, дети. Сейчас тут же вам целый набор. Дети останутся без еды, жена без мужа, вот он будет еще больше деградировать и так далее. На самом деле происходит все ровно наоборот. Вот именно в этой ситуации, когда она первый раз прикрыла мужа на работе, мужу уже нету никаких причин беспокоиться по поводу того, как к понедельнику, если он даже запивает. Такое есть понятие «викендовый алкоголизм». Некоторые думают, что если я в пятницу выпиваю, а в понедельник вхожу на работу, это не алкоголизм, ничего подобного. Это самый настоящий алкоголизм, просто одна из разновидностей. Кто-то пьет каждый день,
Период другой совсем.
Слушай, это форма, схема. Вот. А кто-то пьет 3 дня подряд. Но это алкоголизм. И вот как только муж убеждается, что ему не надо мотивировать себя к выходу на работу в понедельник, он тут же прекращает об этом заботиться. То есть пьянки начинают все больше усугубляться. Я вам говорю не с теоретической точки зрения, а с практической, как это происходит, постоянно вот мы видим на наших глазах. Да? Но это вам могут и подтвердить слушатели, уважаемые. Да? Вот. И чем все это заканчивается? Человека все равно увольняют. Увольняет, он теряет работу, потому что когда его 2 недели уже нет, уже не прикроешь, или все равно, или он начинает настолько наглеть, что начинает уже на работу под шофе приходить. В любом случае, шило в мешке не утаишь, и это вскрывается все. Но его увольняют в гораздо худшей ситуации. Причем, если вернуться к этому моменту...
Ну, к первому случаю, например.
Да, совершенно, к выбору. В этой случае, в принципе, лучше вообще не подходить к трубке, чтобы не... Уж приоткрой, забегай вперед. Лучше было, конечно, помучить немножко слушателей. Но я сразу предупреждаю, что можно не обязательно сдавать. Можно просто не подходить к трубке. Звонит начальник. Вот проблемы мужа. Почему начальник не может до мужа дозвониться? На мобильный он звонит. Потому что всегда обязательно муж скажет, ой, Лен, возьми трубку, я не могу, ты же знаешь, я не смогу ничего, он меня... Не надо, его проблемы. И вроде она его не сдала, получается, и он сам будет разбираться с этой ситуацией. Но даже если бы она не стала бы его прикрывать, что, сразу с первого раза его кто бы уволил? Да ну, пожурили бы. Наоборот, для него это полезнее было бы. Он понял бы, что да, это серьезно, и вот что надо как-то этим заниматься. И тогда на ранней стадии, как рак, да, лучше на ранней стадии заниматься, так на ранней стадии алкоголизма легче гораздо было бы, так сказать, его прекращать. Тогда для него это было бы хорошим уроком. Ну, больше, чем уверен, подавляюсь, что тех, кто слушает, ну, это понятно, я этих людей понимаю прекрасно, я же сам как бы такой же, что им тяжело это представить, как это можно, так сказать, не прикрывать собственного мужа.
Кстати, и к работодателю тоже относится, что этот человек однозначно будет заинтересован избавиться. Если работник ценный, квалифицированный, нужный, то Мне кажется, что есть такие факты, когда работодатель готов побороться за его здоровье.
Конечно. Мало того, я сам был таким работодателем, которому, вот когда у меня с Божьей помощью свои проблемы... А у меня были 20 лет назад, у меня были проблемы с алкоголем, а вот уже 16 лет, как я не пью с Божьей помощью, дал обет трезвости на всю жизнь, вот, и также с курением с Божьей помощью расстался. То есть то, что я рассказываю, это не из теории, не потому что я какой-то нарколог или психиатр или психотерапевт. В этом и сила, кстати говоря, наших семейных клубов трезвости, что у нас подавляющее большинство ведущих – это люди, которые на своей шкуре это все почувствовали. Да, у нас есть и психологи, и наркологи, и кандидаты наук с учеными степенями в этих областях, и психологической, и педагогической, и наркологической. Вот, специалисты есть. Но практика показывает, человек, который прошел зависимость конкретную сам своими ногами, он намного более эффективен. Вот, даже практика наших, вот, там, почти 30-летнего существования нашего движения. Да, вот, и поэтому я на себе все это испытал, и я поэтому понимаю, что да, конечно, ну как же так, как можно сдавать, надо... И меня жена прикрывала, насколько я помню, то есть она как-то помогала мне. Вот. Но я не уверен, что всегда, повторяю, это эффективно. Кому-то это помогает, но все равно, как правило, это порождает безнаказанность. Человек все равно понимает, что ему уже не надо по поводу этого париться, и он начинает все больше выпивать. Поэтому, говоря общее, любые проблемы... Вот я как спрашивают, дайте какой-нибудь совет, или как вы говорите, вот какие рекомендации там людям на удаленке? Ну, главная рекомендация, что алкоголизм сам себя лечит. Вот в самом алкоголизме, наркомании и игромании есть система, есть, ну, скажем так, в нем заложены природой такие механизмы, которые рождают своеобразные, образно говоря, антитела целительные, которые побеждают алкоголизм. Просто не надо мешать им работать. И вот эти механизмы как раз и лежат в области того, чтобы не снимать тех страданий, тех проблем, которые человек сам себе в результате употребления создал. То есть, если он запил, не может выйти на работу, пускай он как-то сам это решает. Если он что-то натворил по линии правоохранительных органов, пускай он сам как-то решает. Нельзя отмазывать. Сколько раз видели, вот у нас один общинник, он постоянно рассказывает своих племянников, наркоманов, он много раз выручал, а потом, когда в какой-то момент ему позвонили, там, племянники из милиции, говорят, опять, типа, дядь, приезжай, там, это самое как-то. А вы, кстати, вы же, это же ваш, вы же представляете, чем это может закончиться. Он когда представил, что вот я сейчас приеду в милицию, а с чем приезжают взятых на горячем?
Да.
Вот. И вот его же здесь и повяжут, его дядю повяжут за взятки, да?
Да.
И он как представил, что насколько, во-первых, он рискует и так далее. Но дело даже не в этом. Он просто понял, что это чем больше он их выручал и вытаскивал из милиции, то звонит, говорит, о, машину разбили, дядь, реши там проблему, что-то там машину разбили. И он в конце концов говорит, вы что? Он все это отрезал, сказал, нет.
Но лучше было бы, если бы это было раньше.
Совершенно верно. В том-то и дело, что он там десятки раз ошибался, и он, я почему привел пример, потому что он в своей жизни за несколько лет или там за 10 лет по нарастающей получил все вот эти проблемы, когда сначала там небольшую эпизод, так сказать, помощи или отмазывания. А он сам работал, насколько я понимаю, в правоохранительных тоже органах, поэтому какие-то у него возможности были. И вот они пользовались. И вот по нарастающей, и потом уже в такую ситуацию, когда он понял, что уже не только имущество может потерять, он свободу из-за них может
потерять. Свою свободу,
да. Свою свободу может потерять. И всегда в эту точку выбора приводит любого человека стремление вот снять те целительные страдания, которые человек сам себе заработал в результате употребления. Вот у нас одна женщина, вот до сих пор, по-моему, она в этом побывает, в одной из общин, вот удивитесь, мама, у нее сын, то ли его как-то ловили с наркотиками, то ли друзей ловили, ну, то есть стала реальная опасность, что где-то его, когда он будет приобретать наркотики, могут повязать, и она нашла потрясающий выход, как выходить из этого положения. Знаете, какой? Она ему сама покупает наркотики. Я прям вижу, как вы вытрясили глаза, да? Вот, то есть, вот представляете, да? То есть она не нашла ничего лучше, чем сама приобретать для нее наркотики, потому что мое чадо посадят.
То есть она становится участником уголовного процесса.
Совершенно верно.
Совершая преступление.
Она в эту цепочку распространения наркотиков по всем смыслам включилась.
Она совершает преступление.
Да, не только преступление, она еще способствует распространению наркотиков. Да. То есть, да, да, то есть, представляете, до чего доходит человек, кто... Причем, я же говорю не с какой-то вот такой, ну, типа, ну, вот дура. Нет. Я очень сочувствую этой женщине. Мы молимся, пытаемся вот помогать им, этим мамам. Я понимаю, в какой тяжелой, в какой ловушке собственных заблуждений находятся. Но просто я специально показываю эти крайние точки, до чего обязательно... Ведь мы каждый раз, когда идем на компромисс со злом, мы думаем, ну, это не наша ситуация. Вот он лежит под забором, вот они там это такие творят. Мы-то никогда до этого не дойдем. Дорогие мои, именно в этой точке каждый будет, если будет идти по этому пути. Потому что в пределе это всегда этим заканчивается.
И все усугубляется, усугубляется. Конечно. А вот давайте вот к нашему радиослушателю обратимся, который написал мне письмо, притом сразу подписал «не отвечайте мне», потому что радиослушатель боится, что мой ответ, даже если я не буду подписывать его, да, увидит человек, который в проблеме, связанной с алкоголизмом. Да? Вот как быть конкретному вот человеку? Вот любимый человек пьет, так. И радиослушатель не хочет... Ну, наверное, боится, а может быть, ну, может быть, не боится, а ему неприятно, что вот любимый узнает, что вот с такой просьбой обратился к нам на радио «Радонеж».
Как просьба сформулирована? Просьба в чем?
Нет, там описывается ситуация. Так. Ситуация, что любимый человек в проблеме алкоголизма. Так. Не знаю, как себя вести с ним. Но обычно все говорят, что ты много пьешь, что это твоя проблема. На этой почве происходит скандал в семье.
То есть, скорее всего, это не он, а она. У нее вопрос, что ей делать для того, чтобы помочь, условно говоря, мужу. Правильно? Об этом речь?
Ну, раз человек обратился к нам, то уже он как бы взывает о помощи.
Очень хорошо. Вот как раз то, с чего я начал. Алкоголизм сам себя лечит. Если мы хотя бы не будем помогать действовать разрушительному механизму алкоголизма, то тогда уже мы полдела, а может быть и больше сделаем. Вот как он себя лечит? Когда человек употребляет, он каждый раз в результате вот этих происшествий он получает энную долю страданий. Переживания, что его могут посадить, значит, восстановление документов, если это потерянные документы, головную боль в случае абстинентного синдрома, переживания по поводу того, что он где-то напортачил на празднике. Все это наполнено страданиями. То есть употребление алкоголя, так же, как и наркотиков, и игромания, в любом случае приводит к страданиям в итоге, и достаточно рано. И вот мера этих страданий, она очень высока, и люди тогда бросают пить, когда мера страданий превышает, вот, в кавычках, радость от этого употребления, либо нерешительность, что нужно бросить пить. И вот как можем в данном случае помочь? Ведь мы не можем свою голову представить человеку. Объяснять бесполезно точно. Вот чего не надо делать, это объяснять, что пить вредно. По себе знаю, что это совершенно бессмысленно. Это будет как об стенку горох, это не моя ситуация. Ему вредно, мне нет, у меня другая ситуация. Вот, поэтому надо хотя бы не соучаствовать в этом. То есть, во-первых, если человек что-то напортачил, ни в коем случае это не устранять. Очень распространенная ошибка, которая характерна, ну, чуть ли не для всех, когда либо деньги дают на бахмелку, либо сами покупают пивко и так далее. Вот не надо этого делать. Вам кажется, что вас обвинят в том, что вы не любите, потому что человек якобы не может встать и пойти себе за пивом, но это манипуляция. Вот надо понять, что это манипуляция. Надо один раз человеку объяснить, не в этом состоянии, а один раз объяснить, сказать: дорогой, я тебя очень люблю, и вот я... решила, что я буду заниматься комплексным мером, которые тебе в итоге помогут.
Например, я пошел или пошла в клуб трезвости.
Да, это я, да. Угу. То есть важно, первое, что сделать, составить себе план, что я делаю для помощи мужу, объявляю о системе моих мер. Многие меры из этих, особенно если Зайцева почитают, будут жесткие, и поэтому вызовут непонимание. Это обязательно важно проговорить, что они вызовут непонимание. Как так? Ты вот там не прикрываешь меня от начальника, не ходишь мне за пивом. То есть все эти действия будут выглядеть внешне, обманчиво выглядеть, предательством, нелюбовью.
Обманчиво?
Обманчиво, я подчеркиваю. Обманчиво выглядеть, предательством, нелюбовью. Вот с этого надо начать, объяснить, что я тебя очень люблю, и не слушать, что он там будет говорить в разговор, вот просто заявить свою позицию. Я тебя очень люблю, и все мои действия дальнейшие в течение года, двух, которые в перспективе, направлены только на мою любовь и на стремление помочь тебе. Другого способа я не вижу. Поэтому вот что я буду делать. И объявить, что да, я к тебе за пивом не бегаю. Если ты что-то напортачил, решай сам. Как бы мне не было горько, я буду за тебя молиться, но решать все эти проблемы не буду, потому что тебе будет во вред. Вот это важно заявить. И дальше действительно заниматься собой, не соучаствовать. Потому что, вообще говоря, есть такой механизм очень интересный, и в нем убеждается любая жена и даже мама, если она начинает так себя вести. Просто с женой это более понятный случай. Когда жена начинает заниматься собой, вот решила, что да, я не буду убеждать мужа, чтобы он бросил пить, он самостоятельный человек, понимает. Во-первых, надо понять, что он человек самостоятельный, у него всегда есть выбор, пить, не пить, умирать от алкоголизма, не умирать, это его выбор. И надо просто уважать этот выбор, так же, как Господь уважает наш выбор тоже на все наши поступки, в том числе и дурные. Поэтому понять, что это самостоятельная личность, и из уважения к нему отпустить его, пускай он делает то, что считает нужным. А я занимаюсь собой. Я начинаю ходить в фитнес-центр, если это в деревне, ну или там не в деревне, из деревни вряд ли занят, но в каких-то там, где нет фитнес-центров, я начинаю снимать, схожу в парикмахерскую, занимаюсь маникюром, схожу в кинотеатр.
Да, наконец, даже к подруге пойти, вместо совершенно того, чтобы верно. Наблюдать его пьяного, лежащего там у телевизора.
Совершенно верно, вот именно, это вот как раз одно из, да, конечно, пойти к подруге, но к подруге, видите, там можно начать перемывать косточки, тоже не в пользу, если с подругой начнут перемывать мужу косточки, это не будет на пользу ни ей, ни мужу. Поэтому вот заняться собой. Вот у каждой женщины была мечта в свое время. Вот как здорово заняться. Ведь бедные женщины наши, у кого муж или сын пьет, они жизнь свою пускают под откос. У них десятками лет нет ничего в жизни, кроме вот этого центра, да, разрушительного. Так займитесь собой, вернитесь к этой мечте, которую поехать там, не знаю, в Крым или там на какой-то фестиваль хотели. Ну, были у всех мечты, займитесь вышиванием.
Вспомните, что вы, да. О чем вы думали, о чем мечтали перед свадьбой, да. Например.
Совершенно, да. Вот правильно. Вот видите, вы уже можете исцелять. И поэтому, когда женщина начинает заниматься собой, начинает не быть зависимой от эмоций негативных мужа, это невероятным образом действует. Каких бы принципиальных позиций с точки зрения алкоголизма, типа «пил, пью и буду пить», не занимал муж, он обязательно на это обратит внимание, и уже одно это будет действовать на него очень положительно. Но выражаться это будет следующим образом. «Что это с тобой происходит? Давай-ка ты это прекратишь, я даже готов там начать туда ходить, чуть ли не в храм, значит, готов начать ходить, лишь бы ты вот прекратил вот эти все действия». Вот это будет первым сигналом, что вы идете по правильному пути. То есть страсть закричала, ей придавили хвоста, и она закричала. Ага, значит, правильно идем. И вот дальше двигаться в этом направлении. Ты хочешь умирать, я умирать не хочу, я тебя продолжаю любить. Не надо свои действия делать в пику. Вот если вы говорите, не налью я тебе, негодяй такой, это катастрофа. А если вы говорите, дорогой, я не могу этого делать, потому что это тебя убивает. И я раз и навсегда решил, ну, хотя бы последний раз. Нет, это было 100 раз последний раз. Я буду в последний раз опять предавать тебя, помогая к тебе таким образом. Вот такого стиля должен быть общение, чтобы человек все-таки чувствовал, понимал, что его любит. Но при этом ни разу не уступать. Очень важно, когда мы заявили позицию, наметили план действий, а это рассказывает о конкретном плане действий любой нарколог, говорю, прочитайте того же Зайцева. Это доступно все. То, дорогие мои, у вас достаточно быстро начнет это получаться. Просто надо решиться на это, наметить план, объявить его, и тогда уже не сдаваться ни при каких обстоятельствах, идти твердо по намеченному пути.
Сейчас вот приведу более сложный пример, как проблема. Вот как решать, надо будет сейчас подумать. Женщина находится достаточно уже длительное время в алкогольной зависимости. И воспитанию своего ребенка, ребенок несовершеннолетний, ходит во второй класс, никакого воспитания не уделяет. Воспитывает ребенка бабушка. Притом человек, который пьет, пьет достаточно серьезно.
Женщина.
Женщина, да. Да, мать. Пьет достаточно серьезно, серьезные последствия, не может вспомнить, что было. Бывает так, что очень агрессивно себя ведет. О чистоте в помещении, в квартире там речи никакой нет. Возникает вопрос. А может ли она вообще и достойна ли она воспитывать своего ребенка? Раз. Но бабушка ее, если, например, сейчас органы опеки займутся этим вопросом,
не сможет вытянуть. То есть у нее болезни, у нее там тоже свои проблемы, хотя она занимается воспитанием и кормит, одевает, и умывает, и читает, и покупает необходимые вещи для ребенка. То есть она фактически мать заменяет. Бабушка боится, что если она об этом заявит в органы опеки, они потеряют ребенка. Его просто заберут, потому что бабушка, ну, ей не оставят бабушки. А мать не воспитывает. Вот как здесь быть? Притом мать периодически приходит в себя, идет, исповедуется, на неделю ее хватает, и потом в течение месяца опять вот такая проблема. Потом опять на неделю она становится трезвой, опять кается, идет в церковь, и опять месяц запой.
Вы знаете, вот мы как в прошлый раз говорили, начну с более сложного, как бы с крайней ситуации. Говорили о том, что иногда угроза развода или даже сам развод спасает семью. Иногда бывает, что люди разводятся, и это спасает семью. Потому что человек, пока не видит, что ему что-то угрожает, он что-то не пытается делать. А когда реально видит, что потеряет человека, он начинает меняться. Так же и с детьми. Вот у нас одна общинница с серьезнейшей зависимостью, героиновой зависимостью. У нее четверо детей. И она к нам попала в общину только тогда, вот ко мне в общину, только тогда, когда мама у нее забрала детей. И она с такой благодарностью, мало того, она сейчас даже формально не пытается до конца восстановить, потому что, ну, там ей как-то удобно это в данном случае, но только это ее спасло. То есть она талантливый человек. Не буду рассказывать подробности, чтобы не было слишком узнаваемой личность, но необыкновенный человек. Вот. Но именно в силу ее таланта, в силу ее вот такой неординарной личности, у нее, может быть, она себе многое прощала и думала, ну, колюсь, ну, ничего страшного, ну, детки у меня замечательные и так далее. Вот. И вот только решительные действия мамы, когда она четверых, ну, как вот вы говорите, не по силам, а ей по силам четверых было вытаскивать. И она четверых забрала. И вот только когда она забрала, эта наша общинница пришла в общину трезвость, начала заниматься. Да, там был один срыв, но, слава богу, всего один срыв был. Слава богу, она вот дала лет 5 назад обет трезвости, и вот уже держится в трезвости. Мало того, уже сейчас является соведущим. То есть она уже в перспективе будет ведущей семейного клуба трезвости. Она уже настолько окрепла. Она, конечно, потом сделала невероятно собой усилия, она невероятно молилась, она делала подвиги в молитве, подвиги в изменении себя, потому что, ну, надо же представить, что такое героиновая зависимость. Вот. И чтобы ей все это много чего рвать пришлось ей для того, чтобы вот связи старые и так далее, в том числе родственные, для того, чтобы можно было выбраться из этого. Но в итоге она выбралась из этого омута и стала образцом, и сейчас, ну, просто вот настолько реализовалась творчески, то есть у нее все пошло невероятно вверх. Но если бы мама в свое время не сделала этого шага, то тогда она бы и не задумалась. Тогда во второй части я продолжу ответ на наш вопрос, да?
Да, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай истинный и ложный», начиная с 2012 года, их уже более 250, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся» в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522 в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы говорим на тему «Как жить трезво» с ведущим семейного клуба трезвости Дмитрием Петровичем Девяткиным. А семейные клубы трезвости – это объединение неравнодушных людей, которые искренне готовы прийти на помощь тем, кто столкнулся с проблемой.
Бесплатно.
Именно бесплатно, да, с проблемой алкоголизма, наркомании или другими видами зависимости, есть же еще нехимические виды зависимости.
Да. Ну, вот возвращаясь к вашей ситуации. То есть, вы говорите, нет сил у бабушки. Ну, во-первых, вы сами подтвердили, что фактически силы есть. Силы есть, она этим занимается. И не надо этого бояться. Вообще страх – это, пожалуй, первое, с чем придется заняться, если решили бороться вот с такими проблемами. Потому что для созависимого страха – это главный пут. И если страх себя сбросили, потом уже все остальное выстраивается. Что касается, если действительно изучили законодательство и выяснили, что по параметрам законодательства не могут оставить бабушки, вот железно не могут.
Объективные причины какие-то
совершенно
есть, да?
Именно объективные причины, это не их такая эмоциональная вот, оценка, а чтобы лучше сторонняя сторона, юристы грамотные со стороны не эмоционально оценили и сказали, да-да-да, вот этот плюс, вот этот минус, и сказали процент, вот вероятность того, что вам детей отдадут, такая. Потому что все-таки мы прекрасно знаем, что закон почти всегда стоит на стороне родственников и отдает, даже при отсутствии многих удобств и возможностей, отдает все-таки детей в эти руки. Вот. Но проблема-то, вот помимо того, что там взять не взять детей, честно говоря, я даже не знаю, что здесь, как бы о чем здесь говорить. Вот есть мама, которая пьет, которая, вы говорите, иногда она вот все-таки может опомниться, может как-то взяться за себя, за ум, и в то же время сказали, вот некуда отдать детей, могут потерять. Но если некуда отдать детей, могут потерять, то, конечно. Если вы меня спросите, что лучше, так сказать, вот такая мама или мама, так сказать, там, чужая, ну, я думаю, что практически всегда лучше своя мама, какая бы она ни была. Хотя это тоже не факт. Очень часто доходят алкоголики, наркоманы, игроманы до такой деградации, что они являются главной угрозой для своих детей.
Дело в том, что она бывает опасная.
Я об этом и говорю. Поэтому,
вот, поэтому, дети... поэтому вот я со стороны смотрел на эту ситуацию. Было несколько таких случаев, когда ребенку просто была угроза жизни. Поэтому тут, наверное, уже надо исходить из того, что... избежать вот эту угрозу жизни.
Ну-ка, не, ну если так серьезно, что же. Ну, в конце концов, даже если самый... Я, честно говоря, уверен, что все-таки детей, ну, надо изучить и посмотреть. Ну, мне кажется, все-таки детей должны оставить бабушке. Вот. Но даже если на какое-то время заберут детей совсем из семьи, ну, может быть, даже это будет лучше, чем вот такая ситуация. Тем более, что даже если забрали детей, а у нас такое бывало, я говорю, вообще не, потом же возвращали их все равно... Хотя у нас вот вообще нисколько, говорю, ситуации, когда родственники, не имея материальных средств, забирали детей сестры, вот, или вот как в том случае, который я до этого описывал, и воспитывали, несмотря на то, что была очень материально тяжелая ситуация, очень тяжелая. Поэтому думаю, что все-таки закон должен стоять здесь.
Дмитрий, вот еще такой вопрос. Ну, можно применить такой термин «забуксовали». То есть «забуксовал выздоравливающий». То есть, вроде бы, вот он выздоравливает, выздоравливает, уже нормальные отношения выстраиваются между зависимым и созависимым, но он забуксовал, он периодически срывается. Ну, срыв раз в полгода. Проходит лечение, проходит по определенной методике лечение в реабилитационном центре, выходит вроде бы нормальный и срывается. И это уже много раз. Ну, раз в 7 было. Что можно подсказать вот созависимым? Потому что созависимый начинает думать, что он неправильно себя ведет.
Зайцев точно сказал бы, что неправильно. Да, да, потому что он считает, что вообще, с его точки зрения, алкоголик не может появиться в такой семье, где родственники ведут себя нормально, правильно и не являются зависимыми. То есть он считает, что главным условием появления наркомана, игромана или алкоголика в семье – это наличие факта созависимого поведения родственников. Вот. Поэтому, конечно, в чем-то может быть не так, но вы понимаете, вот если человек уже столько лет занимается этой проблемой, он же возвращается к ней, это уже хорошо. Человек падает, но он встает, он стремится, он же не бросает это, Господь видит. Иногда просто нужно набраться терпения. Просто, ну, мы говорим, да, обычно вот те, кто ходит к нам в семейные клубы трезвости, обычно через полгода нормального, во-первых, регулярного посещения клубов, во-вторых, стремление все-таки изменяться, как правило, человек бросает пить, и даже наркотики, и игроманию, изменяется полгода. Но разные люди бывают, поэтому у кого-то больше времени, у кого-то меньше, нужно набраться терпения. Но с другой стороны, конечно, созависимый тоже пересмотрит свое поведение. Ведь иногда созависимые своим поведением подталкивают пьющих к алкоголизму. Иногда человек несколько лет не пьет, а жена все продолжает в страхах пребывать, все время контролирует его, где он, что он. Вот надо посмотреть этой женщине, как она себя ведет. Она действительно старается независимо вести себя. Если она ведет себя независимо, все нормально.
А с какой частотой это посещение клубов?
Раз в неделю. Раз в неделю.
Раз в неделю. То есть вот, наверное, все-таки вот это постоянное общение с людьми, которые имеют общую проблему, передача опыта, потому что ты же рассказываешь о своей проблеме, и люди начинают на основании своего опыта тебе рассказывать, как они поступали с таким же похожим случаем, да?
Совершенно верно. В этом и смысл весь, что мы же не просто, так сказать, сидим, пьем чай. Хотя, да, мы сидим, пьем чай, мы общаемся так приятно. То есть мы не какие-то у нас лекции. Но мы делимся личным опытом, как мы в той или иной... Вот приходит человек и говорит, меня волнует это. Не по поводу того, там, забил гол, значит, очередной футболист или нет. Нет, все-таки это проблемы какие-то актуальные.
Вот пример, конкретный пример вот из последних общений можете привести?
А, ну хорошо, вот, приходит человек и говорит, муж пьет, и потом, значит, я его ввожу капельницей, нужно ставить капельницу или нет. И вообще, вот он каждый раз выходит с помощью капельницы. Вот, и мы обсуждаем, анализируем вообще, насколько капельница является незаменимой, не паразитирует ли человек на этой капельнице. Потому что если алкоголик знает, что, даже как вот в случае со звонком начальника, знает, что жена всегда прикроет, так и здесь, если он знает, что в крайнем случае у него всегда есть в загашнике капельница, ему не о чем переживать о том, сколько он употребил, все равно ему помогут. Это тоже...
Но капельницу это вызывает скорую помощь.
Да, конечно. Ну, какая разница? Ну, в том смысле, что все равно это паразитирует.
Не, но если капельницу не поставишь, может вообще плачевный исход быть.
Вот это одно из мифов. Это один из мифов. У меня даже вот целая глава посвящена. Вот, можно это найти в интернете везде, что вот именно по поводу капельницы.
То есть он должен так перестрадать, вот, потому что капельница ему помогает.
И, как правило, не помогает, а мешает капельница. Вот я сейчас скажу, что, как правило...
Помогает. Не, она физическую ломку снимает.
Снимает. Для чего? Человек, получив очищение организма, чем он занимается дальше? Если он идет на работу, у него начинается длительный период трезвости, это одно. Но, как правило, человек, получив капельницу, либо сразу начинает пить, либо спустя неделю-другую. Он же почему подошел к капельнице? Потому что ему стало плохо, организм дает сигнал. Ведь когда мне плохо, я не могу уже, организм не принимает. Тот самый защитный механизм. Да, он имеет страдания очистительные, о чем я и говорил и так далее. И поэтому человек чувствует, что он может либо умереть, страх в данном случае бывает целительным, да, либо потому что ему плохо, он понимает, либо просто физически не лезет. А ему поставили капельницу, стало лезть. Кому от этого лучше стало? Я всегда привожу пример одного нашего наркомана. Вот вы говорите, что вот, типа, вот там алкоголики, вдруг умрет, не умрет. При мне один наш наркоман, сейчас он, слава богу, уже не наркоман, их такой тоже очень хорошо пошел по карьерной лестнице, бросил наркотики, стал начальником большим. Вот он сказал, что, его дословно цитата, перекумаривать лучше на сухую. Наркоман говорит, перекумаривать лучше на сухую. Что это значит? Это вот лучше без медикаментов, вот ломку, он ломку старался переживать, не прибегая к медикаментам или каким-то дополнительным капельным средствам, только для того, чтобы это ему было вот на подкорку записывалось, что это в пользу. Понятно, бывает, я опять не беру исключений, бывает такая ситуация, когда человек допился или организм у человека такой, что вот действительно нарколог видит, что если ему сейчас не поставить капельницу, то тогда он может умереть. Но это исключение. Понимаете, мы всегда почему-то исключение применяем как правило. Голова болит, пивка. Но, может быть, если пивка после того, как выпил водки с утра, так сказать, если он один раз из 100, это было бы исключение. Когда каждый раз, то это уже узаконенное пьянство. Об этом же речь, что мы каждый раз в эту ловушку попадаемся. И поэтому капельница, да, может быть, капельница хороша. Бывает. Но, как правило, она становится своей противоположностью, потому что люди на ней паразитируют. О чем я сказал, что люди попили-попили, очистились, снова попили-попили, очистились. И он таким образом спает. То есть капельница включена в схему употребления как необходимый элемент. Начиная с венца, продолжаю коньячком, потом водочка. На третьей неделе я ставлю капельницу. Вот логическая цепочка.
Цикл замкнулся.
Да, да, логическая цепочка. Поэтому капельница это тоже такой неоднозначный момент. Я не говорю, что не надо никогда ставить капельницу. Я подчеркиваю, я не говорю, бывают ситуации, когда она необходима. Мало того, вам некоторые наркологи скажут ужасную вещь, что иногда даже похмелить можно. То есть вот тот же самый Зайцев, я не очень с ним согласен, но он считает, например, что вот в определенных стадиях действительно, если человек не выпьет, то он умрет гарантированно. Но
это должен решение принимать специалист, вот, профессионал.
Об этом и речь, как мы и говорим, да. Что это мы-то опять исключение, а это превращается в правило. Я посмотрел, его трясет, или он убеждает, да я умру сейчас, ну все, это уже значит репрезентативно, да, то есть это эксперт, да, ну так я всегда буду говорить, что я умру, налей. Ну я так и говорил всегда жене, да, мне там, но она, правда, не бегала мне, так сказать, хватало ума для того, чтобы не бегать. Вот, но, в принципе, я тоже не против был прибегать к этому, поэтому это заблуждение.
Дим, а вот когда у тебя была вот эта проблема, супруга тебе сильно помогла, вот, чтобы выйти из зависимости?
Она мне очень помогла своим молчанием. Она никогда не говорила за трезвость, никогда. Но я просто достаточно мудрый человек, чтобы понимать, что рассказывать про... Она у меня врач, кстати говоря. Она могла бы более компетентно рассказать о том, как на печень действует, на сердце, на поджелудочную и так далее, алкоголь. Но она этого никогда не говорила. Вот. Но я просто почувствовал, что я теряю ее любовь. Она мне никогда не говорила, разведусь или что там, но я почувствовал,
что... То есть никакого ультиматума не было,
нет,
с ее стороны?
Нет, нет, наоборот, я как-то ее спросил, говорю, а как ты будешь бесконечно терпеть мои такие употребления? И она вот в этот момент, я это отчетливо помню, и он, видимо, для меня и был целителем в этот момент, потому что я в этот момент увидел в ее глазах, то, что она начала думать насчет этого, и я увидел ответ. Я даже не помню, она произнесла ответ или нет, но я увидел, что наступит момент, когда она просто физически потеряет ко мне любовь. В этом и смысл, что не жена уходит от мужа, а алкоголик, наркоман, игроман, он своим разрушительным поведением растаптывает любовь и теряет, фактически вгоняет жену из своей жизни. Потому что для него центральным становится алкоголь. В этом смысл. Поэтому... По поводу, да, клубов наших, в чем смысл, почему срываются-то люди? Вы говорите, вот человек, была ситуация, что человек срывается, срывается. Он попадает, выйдя из реабилитационного центра или пройдя лечение в какой-то другой форме, он попадает в ту же самую атмосферу, в которой был раньше. Именно поэтому он срывается. В чем уникальность наших клубов? Потому что они амбулаторные. Вот они как раз, если человек, предположим, прошел какую-то систему лечения или просто бросил, но он попадает в наши семейные клубы, и мы вот как бы вот этим недельным циклом мы сопровождаем человека, вплоть до его трезвости. То есть это очень хорошая помощь, именно когда человек решил бросить, даже вот, предположим, после реабилитационного центра, он меняет с помощью наших семейных клубов трезвости круг общения, ареал обитания, социальную, значит, так, систему, да, вот то, что является ключевым для пьянки, ведь вот наличие праздников, это не главное, праздников или поводов, это не главная причина пьянки. Целая экосистема. Мне позвонил друг старый, я встретился с служивцем, а вот какая-то возникла ситуация, когда я всегда выпивал, ну, там выиграла моя любимая команда, или я смотрю футбол как без пива. То есть вся эта цепочка оснований, которые, вернее, ситуации, в которых я выпивал, она создает для меня непосильный подъем груз трезвости именно в силу, если не разорвать эту цепочку, то есть если не избегать вот этих ситуаций провокационных, которые, значит, в которых я выпивал. А это и называется мини-образ жизни.
Ну вот у нас передача уже подходит к концу. Вот если резюмировать, какие рекомендации можно дать созависимым, чтобы они, вот придерживаясь их, могли как-то положительно влиять на ту проблему, которые вот существуют в семье?
Ну, главное успокоиться. Вот сесть и понять, что эта проблема подъемная. Вот в моем конкретно клубе, ну, вообще в целом у нас по статистике 72% исцеления, то есть это в 10 раз больше, чем в официальной наркологии, да? Это научно обоснованные данные. И у меня в клубе я всегда говорю, что, ребят, если вы ходите хотя бы там полгода, каждый вторник не пропуская, а я сейчас в храме 9 мучеников физических, кстати говоря, веду, пожалуйста, приходите, кто в Москве. Вот. А если вы приходите, то тогда вы неизбежно получите исцеление. Неизбежно. Все равно будет образ жизни меняться. Поэтому нужно заняться этой проблемой всерьез. тому же зависимому человеку ходить в те же семейные клубы трезвости. Вот нужно изменяться, нужно менять образ жизни. Поэтому исцеление, оно неизбежно. Вот нужно сесть и понять, исцеление неизбежно. Прежде всего, зависимому человеку, поскольку у нас передатели зависимых, потому что зависимые там другая ситуация, другие слова. Дорогие мои, жены, мамы.
Бабушки и дедушки.
Да, бабушки и дедушки. Очень много таких, как вы, решили эти проблемы. Самое главное, вот найдите способ почитать соответствующую литературу, успокойтесь, поймите, что нужно. Просто, ну, подойти к ближайшему. Все равно же есть везде наркологи, все равно в какой-то удаленности есть. Поговорить с наркологом, он вам нарисует схему исцеления. Но, кстати говоря, я предлагал бы всем просто в городах, у нас же в 8 регионах, 8 субъектов федерации клубы, вот и в Питере недавно открылся, поэтому их все больше открывается. Давайте мы вам поможем открыть. Если вы так переживаете, откройте в своем регионе клуб. Мы всю методическую помощь бесплатно вам окажем.
Его как-то регистрировать надо?
Нет, не надо. Нет? Лишь бы было желание и, значит, вот люди соответствующие. Вот, поэтому сесть, успокоиться. Первое, сесть, успокоиться, понять, что это проблема подъемная. Второе, понять, что человек, все-таки ваш близкий, имеет собственное право выбирать свой жизненный путь, спиваться ему, не спиваться, понять, что вы свою голову не представите и предоставить ему свободу.
Вот, и дальше... вот смотри, вот конкретное, ну вот село, и в этом селе 4 семьи, в которых есть пьяницы. Вот 4 женщины объединяются, они созависимы, и они могут организовать клуб трезвости.
3 женщины могут организовать.
3 могут.
И 2 могут организовать. У нас вначале ходят, но вот один человек пришел, и все, и мы, так сказать, уже есть о чем говорить.
А с чего им начать? Ну вот они вот пришли, у одной проблема горе, у другой проблема одинаковая.
Пускай с нами свяжутся, в интернете вся информация. Просто у нас ограниченное время, я бы сейчас рассказал, с чего начать. В интернете вся информация есть, ко мне пускай придут, вот я тогда расскажу. Или вот в интернете наберут, там в принципе вся основная методическая первичная информация есть. Вот. Но вот даже если не открывать семейный клуб, начать меняться самой. Вот, значит, предоставить мужу, сыну делать то, что он хочет, дать ему время. Понятно, что нужно молиться за него обязательно, но при этом заниматься самой собой, заниматься своими проблемами, не соучаствовать. Если вы хотя бы начнете не соучаствовать в спаивании мужа, не решать никаких проблем, которые рождены этой пьянкой, это уже львиная доля сделана. Ни кредитов ни за него, ни долгов не отдавать, не решать проблем, никак его, что называется, не отмазывать. Не... Именно в тех ситуациях, когда он провинился именно по причине алкоголизма.
И, наверное, не скрывать, что уходишь в клуб трезвости, например.
Ни в коем случае.
Или что написала письмо, например, на радио Радонеж.
Наоборот, надо говорить, что, дорогой, смотри, я все делаю для того, чтобы, ну или, по крайней мере, да, говорить, ты хочешь как хочешь, а я тебя люблю. Поэтому я буду действовать вот таким образом, потому что у меня другого способа нет.
Ну, будем надеяться, что от нашего сегодняшнего общения была польза. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и по пятницам в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. А в гостях у нас сегодня был Дмитрий Петрович Девяткин. Вам большое спасибо.
Спасибо вам.
Ну и жду вас опять.
Давайте, у меня вот только начал.
Обобщим вопросы, которые к нам поступили, и будем отвечать нашим уважаемым радиослушателям.
Я предлагаю, насколько возможно, сделать это регулярной школой трезвости по радио.
В программе «Рай истинный и ложный». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий, сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами. Вселенной вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире «Всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.